Я не болел, просто работал днем и ночью, никак не мог сообщить. Честное слово, не болел, слава богу, а то я представляла всякие ужасы. Машина сбила, и ты без сознания, или воспаление легких, крупозное. В Московской области есть случаи брюшного тифа, а работа — это ничего, это нормально. Конечно, ты не мог сообщить, я знаю. Если бы хоть чуть-чуть мог, обязательно сообщил бы. Ты же понимал, как я волнуюсь. Здесь с младшим лейтенантом Дориным приключилось стыдное. На глазах выступили слезы. Другой такой девушки во всем СССР и тем более в остальных странах не было и быть не могло. Это железно. На подобное доверие можно было ответить лишь равнозначным доверием. Он приосанился, уже и рот открыл, чтобы сказать: «Я, Надюха, сотрудник органов и выполняю крайне ответственное задание партии и правительства», но вспомнил про Викентия Кирилловича. Насчет Нади-то можно было не сомневаться. Кто умеет так любить и так верить, тот человек надежный. Но с кем встречается и перемывает косточки советской власти ее отец, неизвестно. Опять же, если доктору доверено оберегать зрение ближайших сотрудников вождя, наверняка за ним коллеги из пятого управления приглядывают, как бы в донесение не попасть. А Надежда его колебания истолковала по-своему. Улыбнулась счастливой улыбкой и прошептала: «Что засмущался? Я тоже, знаешь, как по тебе истосковалась. Пойдем». Увела его наверх, в мезонин, и там, под скошенным потолком, он забыл обо всем на свете. А когда снова вспомнил, оказалось, что время уже к вечеру. Солнце успело скакнуть к самым верхушкам деревьев, и по двору прочертились длинные тени. «Я ужасно голодная. Пойдем чай пить», — объявила Надежда. Одевшись, спустились вниз, где сидел с вечерней газетой Викентий Кириллович. Лицо у него было печальное. Надя обняла его и поцеловала. «Папа, я так счастлива!» «Вижу», — все так же грустно сказал он, не поднимая глаз. Егор на него тоже не смотрел. Неудобно было. Одна Надежда, кажется, чувствовала себя легко и свободно. Напевая, звенела вилками, расставляла посуду. «Я сделаю яичницу и пожарю хлеб с сыром. Еще у нас есть торт бисквитно-кремовый. Вот здорово! А это что?» Взяла она в руки красивый сверток. «Это тебе, духи, дореволюционные, любимый аромат императрицы». Егор покосился на Кирилла Викентьевича, но тот не смягчился, только вздохнул. Сидеть тут с ним весь вечер Дорину не улыбалось, даже ради яичницы. «Надь, я до самой ночи свободный, может, съездим куда-нибудь, в ресторан можно?» И поймал брошенный поверх газеты взгляд доктора, похоже, одобрительный. «Нет, лучше не в ресторан, а на концерт. Папа, дай-ка». Она отобрала у отца вечернюю Москву, вдвоем с Егором они склонились над разделом афиша, Надин локон щекотал ему висок. «Гляди, Надь, в цирке представление «Теплоход веселый». Это по кинофильму «Волга-Волга». Наши ребята ходили, говорят, мировой аттракцион. Там настоящий лев гоняет на мотоцикле». «Ой!» — ахнула Надежда. «Сегодня в консерватории 4-я симфония Танеева. Это такая редкость». А Дорину было все равно, куда идти. Только бы с ней, пускай даже на симфонию. «Нормально, давай в консерваторию». «Не успеем, там в 9 начало, а сейчас уже половина». Он небрежно пожал плечами. «Возьмем у станции такси и в самый раз подкатим». «Так ведь дорого же, ерунда», — Викентий Кириллович кивнул. «Вот это по-нашему, по-гусарски. Хоть ухаживать еще не разучились». «Нет, все равно не получится», — вздохнула Надя. «Наивный ты человек, Георгий. Билетов не достанем, даже стоячих».
«Зачем нам стоячие?» — улыбнулся Дорин на наивного человека. «Сядем в лучшем виде на места из директорского фонда».
Она посмотрела на него с радостным восхищением, как ребенок на фокусника. Папаша тоже удивился.
«Кто вы, прекрасный юноша? Гарун аль-Рашид?»
В общем, момент для, так сказать, официального представления сложился самый что ни на есть удачный. Все равно ведь рассказать про свою службу нужно. Мало ли, насколько придется снова исчезнуть. А как выйдет, и эффектно, и культурно, пускай папаша из-за своей интеллигентности и отдельной дачи сильно не задается. Егора Дорина тоже не на помойке нашли.
«Вот», — достал он из кармана красную книжицу, удостоверение сотрудника литерной спецгруппы. «С этим документом могу входить куда угодно, в любое культпросветучреждение, с правом посадки на любые места».
Первое, что заметил Егор, произнеся эти слова, — страдальческую гримасу на лице Викентия Кирилловича. С чего бы это? Надя, та потянулась к книжечке. «Ой, что это, абонемент?» Он поневоле улыбнулся.
«Скорее, охотничий билет с правом охоты на волков, которые точат зубы на нашу родину». И, посерьезнев лицом, объяснил. «Я, Надюша, сотрудник органов. Всего тебе рассказать не могу, не имею права, но работа у меня ответственная, секретная. Может, в будущем придется опять исчезать без предупреждения. Так надо! Ты за меня не беспокойся, я волков не боюсь. Это пускай они меня боятся», — хотел закончить он с бесшабашной улыбкой и тряхнуть чубом. Но чуба у младшего лейтенанта теперь не было. Он про это забыл, и лихой улыбки тоже не получилось. С таким выражением лица смотрела на него Надежда.
«Ты чекист?» — пролепетала она. «Нет, нет, не может быть!»
«Да чего ж ты так переполошилась?» — растерялся Егор.
«У тебя фуражка с синим верхом, ты по ночам ломишься в квартиры, ты ведешь допросы?» В ее глазах застыл ужас.
«Ну да, есть у меня и фуражка, только я ее 100 лет не надевал». Еще пытался обратить все в шутку Дорин. «Аресты, допросы — это больше по линии НКВД, а я служу в НКГБ».
«Это одно и то же. Папа!» — повернулась Надя к отцу, голос ее дрожал. «Что я наделала, папа?» Она бросилась к доктору на грудь и горько заплакала.
Викентий Кириллович неловко гладил ее по затылку, на Егора не смотрел. «Вы же советские люди, не враги какие-нибудь. Что вы на меня так?» — захлебнулся потрясенный Егор. «Мы под пули идем, жизнью рискуем, чтоб вас защитить, а вы... Да вы хоть знаете, что скоро... Надя, я же люблю тебя!»
Тут она обернулась, глаза были мокрые, но не жалобные, непреклонные. «Уходи навсегда!»
Еще и махнула на него рукой, будто прогоняла какую-то примерещившуюся нежить. Этот жест был обиднее всего. Дорин вскочил из-за стола, хотел сказать напоследок что-нибудь горькое с достоинством, но не нашел слов, протянул «Эх ты!» и кубарем слетел с крыльца. Грудь прямо разрывалась, не хватало воздуха. Споткнувшись на ровном месте, Егор не помнил, как вышел на улицу. На столбе жизнерадостно вещал репродуктор. В связи с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ от 23 февраля о мероприятиях по расширению посевов и повышению урожайности коксагыза, многие колхозы впервые обратили внимание на узкие места в возделывании этого полезного растения.
Трясущимися руками Дорин раскурил казбеченную и затоптался на месте от волнения, не мог сообразить, в какую сторону идти до станции. Ах да, влево. За что она его выгнала? Ведь ничего не знает, ничего не понимает. Он хотел объяснить, чуть было не разболтал государственную тайну, а она его и слушать не стала. Замахала, как на собачонку. Он кинулся к калитке, нажал на кнопку звонка. Раз, второй, третий. Радио перешло с бодрого тона на сдержанно озабоченный. Это пошли международные новости.
На греческом фронте английские имперские войска продолжают отступать, неся тяжелые потери. Ряд членов английского парламента требуют в ближайшее время открытия дебатов по вопросу о военном положении. По сообщениям корреспондента United Press, в Лондоне циркулируют слухи о предстоящих изменениях в составе кабинета министров.
Наконец открыли. В проеме стоял Викентий Кириллович.
«Зря стараетесь, молодой человек. Надежда к вам не выйдет».
Ни враждебности, ни настороженности в лице доктора не было, лишь печаль и, пожалуй, сочувствие. От этого Егор как-то сразу сник, и возмущение поувяло.
«Плачет?» — тихо спросил он.
«Хуже, молчит. Викентий Кириллович, ну объясните хоть вы ей. Я же не гестаповец какой, я родину защищаю. Чего она, будто я из чумного барака?»
«Если бы вы болели чумой, она бы вас лечила». Доктор снял очки, помял переносицу.
«Послушайте, молодой человек». «У вас есть что-то симпатичное. Во всяком случае, вы не похожи на других. Может быть, пока не похожи. Послушайте моего совета. Идите, живите своей жизнью, а Надежду забудьте. Она в покойницу мать. Для нее есть только белое и черное. Оттенков серого она не различает. Право, уходите. Целее будете». С этими словами, смысл которых Егор не очень-то понял, Викентий Кириллович захлопнул калитку. После международной обстановки голос в репродукторе должен был снова повеселеть. В конце выпуска обычно шли новости культуры. Но диктор вдруг выдержал паузу и заговорил строго и скорбно, как если бы умер кто-нибудь из членов правительства или разбился самолет.
«Сегодня в 14:50 на Крымском мосту произошло трагическое происшествие. 3-тонный грузовик «Мособлстройтреста», не справившись с управлением, врезался в 2-этажный троллейбус маршрута «Б», который упал в воду. Из Москвы реки водолазами извлечено 83 мертвых тела, которые доставлены в первую градскую больницу. Для родственников запросы по телефону В1-96-54.
«Вот уж беда так беда», — подумал Егор. «Что его любовные терзания по сравнению с такой ужасной катастрофой? 83 человека, битком набитый троллейбус. Все едут по своим делам, умирать никто не собирается. А тут удар, треск, крики, всплеск. Жадное бульканье речной воды. Бррр!» Первым делом Егору, конечно, вспомнился рассказ таксиста насчет 2-этажных троллейбусов. Вождь глядел как в воду, причем в самом буквальном смысле. Но в следующую секунду
Младший лейтенант похолодел. Нарком говорил шефу о дорожно-транспортном происшествии и велел слушать девятичасовые новости. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, мелко заклацали зубы. Казбечина упала на землю. Рассыпались мелкие искры.